Мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и трактовка этих высказываний принадлежит тоже мне. Итак, сегодня будет очень скучная лекция и очень грозная в конце лекция, будет называться «Материальный штиль». Бывает вот шторма, а вот по жизни у нас вот некогда-некогда как бы уложиться, успеть, такая суета, сует, томление духа, как там экклезиаст выражается. А есть такое, что создаются такие обстоятельства, что мы бы рады что-то сделать, но нечего. То ли денег нет, то ли здоровья нет, то ли вообще меня там арестовали, приковали к батарее. Не могу. Вот. То есть, и это не зря. Не зря, что меня отстраняют от материальной деятельности. А бывает наоборот. Бывает наоборот. Когда вот все есть, я свободен, деньги есть, здоровье есть, вообще ничего не хочу делать.
А все три.
То есть бывает из снаружи обстоятельства останавливают мою деятельность. Бывает изнутри обстоятельства. То есть вот такая скука. Вот скучно. Ну ничего не хочу. Смысл потерял. Не хочу. Вот. Потому что, понимаешь, ну буду что-то делать, а зачем? А кому это надо? И мне это не надо. И вот буду вот это сидеть. И вот оба этих, ну мы будем рассматривать второй случай, когда вот это изнутри. Изнутри это значит уже достало. Ну, человек, значит, уже очень хорошо заблудился. Когда его там приковали к батарее, это он тоже заблудился. Но это такое еще, такое детское. В общем, оба этих случаев имеют сакральный смысл, когда материальная деятельность прекращается. То там что-то объявили, то в магазин не ходи, из дома не выходи, на работу не ходи. Бывают вот такие внешние, а бывают внутренние. Вот кого как. Да, это время, ну, мягко говоря, подумать, потому что это входит в Божью любовь, можно сказать. Любовь, потому что, ну, ты явно что-то не туда идешь. И вот скука. Если залезть в Википедию, посмотреть, что такое скука, кажется, это непростая вещь. Это непростая вещь. Это не... И в психологии это тоже непростая вещь. Я скорее зачитаю. Ну, это как, знаете, я хотел вот... И вот фон я такой выбрал, видите, такой скучный, но там какой-то лучик света есть, да? Да, лучик света есть. Я эпиграфом бы хотел такое. Вот если кто-то смотрел «Кавказская пленница», там Шурик собирал тосты. И один из тостов был такой... Мой дед говорит, по-моему, дед, что хочу купить корову, имею желание купить корову, но не имею возможности.
Чтобы совпадали возможности.
Да, да. Имею возможности купить козу, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями, да. И вот они когда-то совпадают, когда-то не совпадают. Когда они совпадают, мы делаем, когда мы не делаем. Ну, есть другая категория. Это я говорил о людях, ну, обычных, нормальных. И у них это периодически случается, вот это такой стоп-кадр. А есть люди, которые бездельники по жизни. Они никогда не скучают. У них все на ха-ха, на ха-ха. Это такая песня есть, не помню, кто там, кто пел. Кто бездумный и беспечно хохотать способен вечно, они на позитивчике постоянно такие. Разве тот мужчина? Кто это поет? Не помните? Не то Толкунова, не то не помню. Кто-то пел. Разве тот мужчина? То есть вообще не человек. Он вообще потерявшийся. То есть я в апокалипсисе буду смотреть, что Бог их исторгнет от себя. Вот таких людей. Они вообще. То есть он ими даже не... Им не скучно. Потому что кому бывает скучно, это Божье это. А кто на позитивчике, Бог от них отказался уже, понимаете? Потому что любовь, она многогранная. Она, там может быть и тоска, и ярость, и все. Там все те же эмоции, которые мы располагаем, но амплитуда очень такая большая. Вот что такое любовь. Но дьявол нам говорит, вот туда, зона комфорта, слышали, да? Вот там он, его любимое место. Скука. Вот. Ну, кто из вас не скучал? Все скучали когда-нибудь? Да, все, да? Ну, я поздравляю, значит, вы это не дети дьявола, а дети Божьи, да, если вы скучали. Если вы никогда, если вы избегаете скуку, хотите вот так вот аж давитесь, а хотите выглядеть хорошо, значит, ну, не то что лицемер. Вот это... В общем, это неправильно, я скажу, к чему это приводит. Итак, скука. Это, во-первых, это потеря интереса. Скука – вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения, пассивное психическое состояние, пассивное ключевое слово, характеризующее снижением активности, отсутствием интереса к какой-либо деятельности, окружающему миру и другим людям. Скука, в отличие от апатии, сопровождается раздражительностью и беспокойством. Беспокойство – значит, что-то не в порядке. А у тех все в порядке. Понимаете? Что-то не в порядке. И самый скучный персонаж из Библии кто у нас?
Экклезиаст.
Конечно, Экклезиаст. Вот это вообще воплощение скуки. Он и это-то сделал, и это сделал. И возможность у него была там тьма тьмущая, потому что царь как-никак. Экклезиаст, он же Соломон, да? Вот. Сколько там золота там у него, сколько там всего. И он говорит, суета-сует и томление духа. Скучно, господа. И это сделал. И хорошими-то делами он занимался. Скучно. И это скучно. Понимаете? Скучно. И что он в конце сказал? Ну, мы обратимся, не будем обращаться к той традиции. Ну, все-таки дочитаю. Скука это... От чего она происходит? Вот кто знает корень скуки?
Нечем заняться.
Это безбожие. Результат безбожия. Но она же, скука, может тебя к Богу вывести. Безбожие, Бог, он говорит, я творю, все творю только новое. Значит, вот он тебе это сделал, потом ты, он тебе сказал, ты сделал, потом он тебе опять что-то сказал, ты опять сделал, это все новое. Это вообще ходьба по прямой. А если ты, ну это когда у тебя с ним есть разговор. Когда разговора нет, сможешь по сторонам, что бы сделать, чтобы было все как у людей, чтобы люди тебя за своего там посчитали, вот это сделал, ну и мне надо, сделал это, потом это. И у тебя начинается ходьба по кругу, цикличность. Когда ты более-менее так экипировался, такие люди не стремятся куда-то идти за пределы какие-то, вот вроде все, обо мне все хорошо думают, меня приняли, меня даже уважают, и даже на вы, очень хорошо, и тогда у него идет по кругу, и вот это скучно. Во время этой карусели уже на втором круге мне все знакомо, у меня гордость непомерная возникает. Я же знаю, это первый раз, я осторожно со всеми. Второй раз, на третий раз этой карусели меня тошнит, я уже раздражительный. И начинается скука, и ничего не хочу делать. Я не вижу ни смысла. И поскольку я раздражительный, со мной тоже самый раздражительный. Я думаю, что ж такое, вроде все как у людей, а что-то все плохо. С Богом у тебя нет. Тебе надо по прямой идти, когда ты по прямой ты нов и свеж, и в силе, и в авторитете, и тогда все в порядке. И тебе не надо подстраиваться, тебе не надо понебратства, тебе не надо уважения, у тебя все есть. Потому что Бог через тебя просвечивает. И когда скучно, вроде время никуда некуда девать, это ну, ненормально. Потом. То спячка, то горячка, а потом иногда времени не хватает, тоже ненормально. А ответ такой, что времени всегда ровно столько, сколько надо. И если ты не знаешь, что делать, значит, жди беды. Всегда, в каждый момент времени есть что делать. Есть что делать. Время убивать не надо. Вот лучше его не надо убивать. Потому что время это Бог, еще говорят по-другому. Это да, движущая сила, которая... Или говорят, вечность это движущееся подобие вечности. Время это движущееся подобие вечности. Если ты время не уважаешь, значит вечность для тебя закрыта со всеми там, ну, со всеми вытекающими. То есть ты смерть получаешься. Вот. Как у Макаревича, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. Тоже вот скучно, да? Песня такая. Вот Экклезиаст. И предало сердце мое тому, чтобы исследовать, испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое задание дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я дела, которые делятся под солнцем, и вот все, суета-сует и томление духа. И вообще-то, надо сказать, Божьи люди не скучают. Им не скучно. С Богом вообще не соскучишься. В Гите написано «Я приключение», «Я сила сильных» и так далее. И не поэты и философы Божьи люди, а герои. Божьи люди только герои. Никакие другие награды, посты. Только герои Божьи люди. Они не боятся. Потому что если я чего-то достиг, вот чего-то достиг, и меня уважают, и в газетах там написали, как-то Шапокляк мечтала, да, вот, прочитаю, есть четыре категории, которые никогда не слушаются Бога. Бхагавад-гита 7.15. 7 глава, 15 текст, комментарий. К третьей категории душкрити, душкрити переводится безбожники, относятся май-ап-май-яй-апа-хрита-джна-нах. Вот так вот, вот такой вот санскритский матюк получается, да? Те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией. Это высокообразованные люди. К ним относятся великие философы, не просто философы, а великие философы, ученые, поэты, писатели. Но они отказываются подчиняться Богу, они его просто не слышат. То есть образование не защищает от одержимости бесами и не мешает им игнорировать свою совесть. Понимаете? Они думают, что вот два института и даже докторская есть. Это ни о чем не говорит и ничего защищает. Причина состояния скуки может быть вызвана как внешними причинами, это монотонная работа, ожидания, недостаток общения может быть, так и внутренней опустошенностью и недеспособностью к эмоциональным переживаниям. Смотрите, как интересно. Неспособность к эмоциональным переживаниям. Что это значит? Это значит, да тебе плевать на окружающих. Ты переживаешь только на себя. Понимаете, скука? Откуда скука? Сам себя ты развлечь не сможешь. Так вот мы устроены. К эмоциональным переживаниям, вызывающим радость, ощущением отсутствия цели, смысла жизни. Скука появляется, когда нам нельзя делать то, что мы хотим делать, или должны делать то, что мы делать не хотим. Скука – это когда ощущаешь, что все – потеря времени. Безмятежность – когда ощущаешь, что ничто не является потерей времени. Поэтому иногда путают скуку с безмятежностью. Безмятежность – человек занят, но спокоен. Но спокоен. Итак, безмятежность, когда я все мое время на том месте, где положено, а скука – это я не знаю, что с временем делать. Был такой интересный эксперимент. Людей запирали, студентов запирали, там были женщины, мужчины, запирали в маленькую такую комнату, и там была кнопка. Всего на 15 минут, немного, да? Ну, недолго. И там была кнопка такая красная, когда ее давишь, там... Все так, человека било током. И человека предупреждал я, что вот если ты нажмешь, тебя ударит током. Как вы думаете, сколько процентов нажимало кнопку?
Там все
процентов. Ну не все, ну да, в основном. Все занимали. Вот так вот скучно, ну хоть чего-нибудь. Так, немножко взбодрился, да? Потому что, ну не. А почему? Пускай даже хуже. Пускай даже хуже, но не так, как вчера, как вот день сурка, да? Все, что не так, все хорошо. Все, что не так, потому что скука страшная вещь. Такое ощущение, что я умер. Что я умер. Ну, вообще-то там было 25 мужчин всего нажимало, а женщин 65. Женщины скучать вообще не любят. Вот. И большинство людей начинают что-то придумывать, чем развлечься. Итак, как действует на скуку физиология? У всех разная физиология. Кто-то накачанный спортсмен, кто-то к дивану там прилипший пожизненно. Да? Вот. Скука не зависит непосредственно от изменений в физиологическом состоянии. Это уже говорит, что она не от тела происходит. Скука от духа. Кстати, зависть тоже от духа происходит. Знаете, зависть имеет духовную природу. И скука тоже. То есть она не от дьявола. Когда человеку скучно, в коре его головного мозга, это медицинские вот эти вещи я читаю, преобладают процессы торможения, однако вместе с тем есть небольшой участок возбуждения, связанный с выполнением однообразной работы или ожиданием ее окончания. Скучающие люди, как правило, рассеяны, испытывают чувство нетерпения, неудовлетворенности и желания избежать условий, обеспечивающих невозможность активных действий. Клиническая... А вот смотрите, физиология, это скука, кажется, небезопасна для здоровья. Небезопасна. Клинические испытания показали, что состояние искусственного вызванной скуки в крови у испытуемых повышается уровень кортизола, гормона стресса. Хронический высокий уровень кортизола связан с рядом обусловленных стрессом заболеваний, таких как инсульт, болезни сердца и диабет. Вот. То есть скучные люди, нудные люди, вот диабетчики, это наказание. Я вообще, знаете, что хотел сказать, что болезней нет ни психических, ни физических, их вообще нет. Их вообще нет. Потому что все в этом мире, это я у себя дома в этом мире. А если я не у себя дома, я быстро адаптируюсь. Как пришел в какую-то другую квартиру, немножко посидела, обсмотрелся и опять нормально мне. Любое существо, когда попадает, Бог так делает, что у нас происходят постоянно какие-то изменения. И то есть, с помощью гражданина или господина Рокфеллера, который за 100 лет изменил всю медицину, и сделали лечение, и люди начинают умирать от лечения. На самом деле, где-то что-то не так, пообщался на высоких тонах, у тебя там какие-то жидкости переместились, потом отлежался, покаялся, там, позвонил, если там вот это в настоящее время, раньше нельзя было, да, успокоился, отлежался, отъелся, отоспался, и нормально, и здоров человек. И раньше, я знаю, вот старых людей, они не говорили, что люди раньше болели. Никто не болел, ничего не болело. Касторкой лечились от всего там чего-то, да? Помните, да? Вот что-то лечили. Не было, понимаете, болезней вообще нету. Вот эти диабеты и все такое, это человечество потихонечку подтачивает. А мало того, они же сделали еще психические заболевания. То есть психологию забрались вот эти вот сатанисты. Почему сатанисты? Потому что сатанисты — это одержимые бесами люди. Одержимые бесами, то есть нечистые. Нечистые. Вот нечистые люди кто? Ну, они скучают, им надо развлекаться, и они доразвлекались до того, до человеческих жертвоприношений, потому что чем дальше, тем больше, они безбожники, у них нет приключений от Бога. Вот. А святое место пусто не бывает. И вот инфернальные сущности запустились туда, и начались психические заболевания. Так вот, весь перечень, весь список психических заболеваний — не что иное, как классификация бесов. Каким образом они гадят в человеке. И современная психология, она вовсе не наука никакая. Она инструкция, как жить вместе с такой категорией бесов или с такой категорией бесов. Но она не для выздоровления, как и медицина. Для чего это сделано? Потому что те, которые забрали власть, они при власти вот эти бесноватые, они же не хотят, чтобы они, ну, эти бесы куда-то девались. А раньше в любой религии все знали, что беса выгнал, и все в порядке. Все, разум в порядке, беса нет, потому что он тебе... Что он бес делает? Он выдающийся философ, он может писать стихи, он может сделать научное открытие. Понимаете? То есть... разумность или способность к какому-то творчеству — это не обязательно от Бога. Картину малевать не обязательно от Бога. А что от Бога? От Бога как-то другим вот послужить. Вот. И вместо того, чтобы гонять бесов, мы с ними миримся. Миримся. Вот. Напомню этого апостола Павла. Наша брань не против крови и плоти, а против злобы духов поднебесных. Помните? Вот. Вот и все.
Они вот и злые, наверное, потому что они скуки.
Они не злые, это их природа. Это с точки зрения нашей они злые. Может, мы с их точки зрения глупые какие-то, такие овцы ходим, да. Как паситесь, мирные народы, вас не разбудит. Это как, перед тем, как вот это появилась вот эта срамная болезнь там, что тряпками там на морду, да. Перед этим собралась вся вот эта элита в одном таком небезызвестном городе, и они обсуждали 6 продолжений человечества. Что же сделать? Это же они же включили. Это, ну, пусковой был механизм. Сказали: о, пошла маленькая такая штучка, сейчас все вы поболеете теперь. Это они придумали. А что до этого было? У них было 6 планов развития. Кстати, свободная информация. Первый, значит, человечество загибается, и надо просто выжить, как-то перекантоваться, потому что вы же знаете, что капитализм загибается просто потому, он развивается до тех пор, капитализм, когда на земле остается хоть какая-то свободная территория, куда можно там инвестировать, кого-то можно поработить, но когда порабощены уже все, такой коллапс, то загибается. И вот это произошло. И сколько сейчас деньги не печатай, сколько народ не дури, но он будет загибаться. И надо что-то делать. И от этого как эффект домино. Что-то одно упало и пошло все сыпаться там. Второй вариант. Вот давайте сейчас народу дадим технологии, которые мы так скрывали, они же от нас отстали лет на 50, на 70. Вот это нам сейчас дали там солнечные батареи, там какие-то мобилки. А элита располагается совершенно другими. Это то, что у нас тут вот сейчас, у них это было 50 лет назад. Вот. Тесловские, они не в ходу у простого народа. Если ты генератор Тесла себе сделаешь, даже вручную, тебе придут и арестуют. Ветряки запретили, понимаете? Почему? Ну и вот, значит, первый вариант, человечество должно выжить. Второй вариант, человечество должно прорваться. И вот то, что там нефти не хватит, газа не хватит, продуктов не хватит, это ну, рассчитано на очень сильно глупых. И у нас перенаселение. Я сколько раз говорил, что если взять всех термитов, муравьев, то их будет в 20 тысяч раз по массе больше, чем всех людей, если собрать, закатать как пластилин. И что, мы вот это не прокормим, что ли, да? Нет, это дело вообще не в этом. Дело в том, что им паразитировать стало сложно в создавшихся условиях. И вот так вот они первые два варианта прямо сразу откинули. Откинули. И включили болезнь. Вот. То есть их человечество не интересует. Технологии дать, это считать, что власть отдать. И там дальше еще четыре варианта. Но сегодня это не сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема скука. Ну, не получается у них то, что они хотят. Вот. А люди, ну люди, ну какие люди? Люди, ну, настоящие люди понимают, что их дурят. А другие серьезно относятся и не сопротивляются. А если даже понимают, но не сопротивляются, они к тем же самым относятся. Потому что глупый, значит, трусливый. То есть не сын Божий, не сын Божий. И вот эта физиология. Согласно результатам исследований, и вот у них вот инсульт, заболевания вот эти. А, я уже забыл все. Вот эти болячки у них почему? Потому что они хотят, но не могут. А вернее, могут, но боятся. Но боятся. Согласно результатам исследований, в котором приняли участие 7 тысяч. Представляете, 7 тысяч. Это серьезные исследования, как вы думаете? 7 тысяч, серьезно, да? Британских госслужащих на протяжении 24 лет. Серьезное исследование. Среди преждевременно умерших было больше тех, кто скучал на работе, чем те, кто считал ее интересной. Чем отличается скучающий на работе от нескучающий на работе? Кто мне скажет вот так вот, по большому счету? Ну, не говорите только мне, что работа, вот работа неинтересная. Что моя физиология вот к этому труду не это.
Когда у него есть что-то, что надо сделать для кого-то, они не скучают вообще.
В точку. Даже... У кого включена параматма, он, когда он приходит не за деньгами на работу, а просто сам процесс его интересует, у него включен Бог. Включен. То есть бесов нету. Это чистые люди. И ему это интересно. Ему интересно. На любой работе интересно. И он живет дольше. Ну, конечно, потому что Бог-то вечный. А эти с бесами недолго. Бесы их выжмут. Они ж мучаются там. Они ж на каторге. А не на работе на самом деле. Если предназначение не реализуется по каким-то причинам, то жизнь превращается в постоянное бегство от скуки. Какие-то фейерверки, новые впечатления. Вот то, что я говорил. И сегодня вообще гаджеты, вот эти, которые вот в свободной продаже, вот эти смартфончики, они уравняли там город и село. С любой точки можно получить вообще любую информацию. Любую информацию. И сиди там себе. Одинаковый доступ информации. Информация вообще сколько, что не успеваешь ее посмотреть, тем более переварить от избытка мозг начинает клинить, и тебя больше не интересует. Восприятия нет. Ну вот как вот. Конвейер вот ленточный бывает перегрузить. Я вот работал в стройотряде еще как студентом, его колхознички перегрузили конвейер, и он раз и стал, и мотор не тянет. И мозг то же самое. Мы же его загружаем, а переваривать не перевариваем. Потому что Один блок информации, ну надо что-то сделать. Еще, еще. А у нас он встал. И все. Вот так можно парализовать человека. И вообще, и становится скучно, потому что я не знаю, что делать. А они специально, если даже какая-то правдивая информация появляется, они столько альтернатив, что думаешь или туда, да, как раньше зашел в магазин, хорошо, вот, вот это, вот это, вот это. А сейчас зашел, такое разнообразие, безобразие, не знаешь, что покупить, и ходишь, да? Вот. И сейчас примерно в таком состоянии. Ну, я знаю, ну, нормальный человек, он знает, что он хочет, он приходит, покупает. Не знает, что не хочет. Представляете, не знает, что не хочет. Это мертвая душа. Ну, как не мертвая, ну, как парализованная. Потому что вот, если взять любые писания, вот, ну, в частности, даже Библия говорит, ангел приходит к кому-то, ты вот муж желаний, поэтому я к тебе пришел. Ты что-то желаешь. А остальные просто выживают, а он что-то еще желает. Он ничего не боится. Чтобы что-то желать, надо не бояться. Не бояться, потому что желание подразумевает действие. И от твоего желания ты уже знаешь, что тебе взять, чем экипироваться и так далее. Ну, а если просто себя веселить, никто еще так от скуки не убежал. И скука есть серьезная, половина всех грехов человеческих совершается именно от скуки. Скука породила больше игроков, чем крестолюбие, больше пьяниц, там, чем жажда, больше и больше и так далее, и так далее. То есть причина, а какая-то такая, ну, ну просто скучно, да? Я видел, какая-то история была, когда один бизнесмен, ну, достаточно богатый бизнесмен, то есть у него вообще все есть, у него все схвачено, он всех своих конкурентов победил. Он, знаете, как развлекался, он вообще тошнил от этой жизни. Вот все есть, вот, вот все, что можно представить. Он заказывал сам себя, нанимал киллеров по телефону, через посредников. И, а он был очень сам меткий такой стрелок, и он их выслеживал, киллеров, и убивал. И вот так вот развлекался. Вот. И типа по закону кармы, они ж за деньги убивают, значит, нормальных. То есть можно. Не убивал всех, а вот только киллеров. И, в общем, он там на третьем киллере прокололся.
Киллер оказался точнее?
Нет, не киллер, а ну там же, он потом же заявлял, я такой бедный, я такой, а один этот, ну как сыскарь там, ну, сыщик, его расколол. Вот, он говорит, зачем ты столько вот этих трупов? Он говорит, да скучно мне, понимаешь, скучно. Понимаете, до такого вот извращения дойти. Человек уже не знает, чем заняться. Вот целая, знаменитая это Фауст. Фауст. Ну, все же читали, да? Все читали. Фауст. Там Фауст разговаривал не с кем-нибудь, а с дьяволом. И дьявол ему предлагает развеселить его. Я для чего сейчас это сейчас прочитаю, отрывок этого стиха, что не надо себя веселить, когда вам скучно, займитесь делом. Праздность, если вы окунаетесь в праздность, чем-то себя развлечь, это вы, ну, вы уже перешли черту. И вот смотрите, что Мефистофель предлагает ему. Фауст, мне скучно, бес. Ну, я не сначала, конечно, читаю. Мефистофель, а что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот от дел. Кто верит, кто утратил веру, кто насладиться не успел, кто насладился через меру. И всяк зевает, доживет, и всех нас гроб, зевая, ждет. Ну, дьявол, понятно, ну, он это лжец и отец лжи, да? Все не так обстоит. Если мы читаем Священное Писание, например, этот же Павел, там, он говорит, радуйтесь, веселитесь, не развлекайтесь, а веселитесь. И причем веселитесь тогда, когда вас там гонят за правое дело. Вот. Фауст, сухая шутка, найди мне способ как-нибудь рассеяться, Мефистофель. Но помнится тогда со скуки, как орликина из огня, ты вызвал наконец меня, я мелким бесом извивался, развеселить тебя. Старался, возил и к ведьмам, и к духам. Вот видите, за пустозвоном что стоит. Потому что радость единственную платформу имеет от своего могущества. Все остальное бесы. Бесы. Не смотрите, что улыбка. Вот. Желал ты славы и добился. Хотел влюбиться и влюбился. Ты с жизни взял немножко дань. Я был ли счастлив? Не был. Не был. Причем этот Фауст, это ж образованный-то человек. И знаете, чем он, почему ему скучно? Он правильный. Вот если у человека нет совершенно недостатков, то это очень нудный человек. Как вы думаете, почему? Что, разве плохо быть без недостатков? Отсутствие недостатков не так. Когда ты не идешь по кругу самсары, когда ты не угождаешь всем, ты идеален. Идеален, скучен, потом просто противен. Когда ты идешь вперед, на самом деле у тебя недостатков тоже нету. Но для других, которые еще на этом кругу, говорят, а куда это он? Вот же поворот налево, а он куда-то прямо пошел. Потом выясняется, что он правильно идет. Как написано в Бхагавадгите, правильно написано, если человек, который стоит на пути, что бы он там ни совершил законно, ну, то считать его святым. Не потому, что он накосячил, а Бог его выгородил. Не поэтому. Потому что это с точки зрения людей он что-то накосячил. И изменили. Изменили. Какой бы отвратительный поступок ни совершил человек, если он думает быть святым, то считать его святым. Ну, примерно так. Ну, для кого написали, понятно. Для нынешних священнослужителей, которые настолько отвратительны уже. На самом деле, этот человек не отвратителен. Людям кажется, что он ошибся. И поэтому, кстати, и интересен. Поэтому он интересен. Потом говорит, о, и потом понимает его. На следующий день понимает, что он правильно понимает. Вот скука это некоторый штиль в таком материальном думании. Думание, ну, о выживании. И ее надо не избегать, если она уже так приперла тебе, а погрузиться в нее. И начать думать. Но не о материальном, а о смысле жизни, например. И тогда что-то, вот как в картинке, да, вот. Кругом темно, и там сконцентрироваться на чем-то. А вообще, куда я бегу? Зачем мне это надо? А надо ли мне это? Может, мне надо что-то другое. Вот. И я понимаю, что вот то, что я делал, наверное, зря. Наверное, это ни к чему не приведет. И меня вот так останавливает. То есть мне не зря. То есть одобрение от Бога я не получаю. Не получаю. И такая остановка. Надо в нее погрузиться. Погрузиться, и тогда что-то произойдет. Вот, математик и философ Бертран Рассел сказал, что поколение, которое не может выносить скуку, это поколение духовных карликов. Им надо развлечься, им надо дискотека, им надо анекдот, им надо во все что-то увидеть смешное. Это духовные карлики. Когда мы избегаем скуки, мы избегаем чего-то важного, и только наедине с собой мыслим независимо, получается. Вот. И проводили такой эксперимент еще. Разбивали людей на группы. Тут там были по-разному, ну, по уму люди. И давали им различные задания. Одним задавали задание очень скучное. И самое скучное было задание просто читать вслух телефонную книгу. Ну, более идиотского задания. Тут читаешь так, такой-то, такой-то, номер такой-то, такой-то, номер такой-то, такой-то. То есть там ум вообще не задействован был. Вот. А другим что-то посложнее. И потом после этого задания им выдавали такие пластиковые одноразовые стаканчики, вот эти вот, которые потом мнут и предлагали что-то из них вот сделать. Скульптурки какие-то. Самыми талантливыми оказались те, которые читали телефонную книгу. Это, ну, то есть мозг настолько у них, ну, оголодал, понимаете, подключение. То есть там была скука. Вы понимаете, скука. Скука это, ну, медитация должна быть. Не надо гнать ее. Это нужная, нужная вещь. Вот. А сегодня, если человеку скучно, достает смартфончик и пошел там листать. Так нас вот лишают креативности. Я помню, что мне было скучно всего, когда однажды я что-то отравился. Что-то съел, наверное, попал в больницу. Там меня быстро прополоскали, и потом я лежал там дней 20, наверное, в советской больнице, и не выпускали. Вдруг я сильно заразный, да? Устрою что-нибудь. И там от нечего делать, я изобрел очень много математических открытий сделал. Ко мне приезжали там академики, говорили, вот, тебе же надо учиться по математике. Вот те таблицы, которые там висят, это я изобрел в больнице. От делать нечего, от скуки. Если бы у меня не было вот это, вот подушка, одеяло, сиди, и чем мы там занимались? Подушками кидались друг друга, там, поели, дальше что там, книжки. Это я думал сейчас вот уединиться и книжки читать. А когда получил эту возможность, немножко почитал и наелся уже. Хотелось не просто быть в какой-то придуманной чьей-то реальности, а в своей реальности быть хотелось. И вот тогда я придумал вот это. И человек, его жизнь состоит из вот этих вот, что он с этой скуки, с этого вакуума в этот мир берет и приносит. Да будет царствие твое как на небе, так и на земле. Ты на эту землю что-то приносишь. И вот это царствие небесное. И то, что я тогда придумывал, вот в этих вот этих медитациях, да, вот оно реализуется сейчас. Вот мы сидим в одной из моих медитаций от скуки абсолютно. Вот. Это как вот на предыдущей лекции, тут у нас спор такой возник, там, что вот украинский борщ, вот это борщ, а вот щи, вот это щи, эти русские щи, что там щи, там это. А кто-то говорит, да ты нормальных щей не ел. И борщ можно запороть. А вот это вот Марина говорит, а что вы о еде и о еде? Ну как, это же база! Это же база. Какая это база? Вот база. Сначала тепло, сытно. Никто меня это не убивает пока. Вот тогда мы о горнем будем мешать. Нет. Нет. Это еврейские народные сказки, которые внедряются в психологию. Наша база на небе. Если мы эту же Библию откроем, написано, пришел Бог. И сделал небо, а потом землю. А потом он начал отдыхать. А потом пришел Господь, то есть дьявол. И сделал землю, а потом небо. И потом пошли эти адамоиды. А вначале были люди. До Адама. Почитайте в Библии. Это уже вторые. И вот у них база, земля, покушать, безопасность. А люди, у которых база наверху, они мистики. Они мистики. Они тебе не продадутся за эту похлебку там какую-то чечевичную. Никогда. Никогда. Они мистики. И они не умрут. Вот у них жизнь вечная, а у этих нет. И поэтому наша база. И вот когда мы слишком уверовали, что вот это наша база, вот это вот тут вот на земле, да, нас Бог останавливает, говорит, пардон, извини. Кстати, и он даже наказывает, когда мы в нее углубляемся, наказывает, и нам скучно. Мы теряем интерес. Сначала он бьет по рукам, но если мы такие работящие, у нас все схвачено, он говорит, ладно, он тогда мне просто изнутри выключает и все. И говорит, нет, твой дом и ты сам вообще не отсюда. Тут прогулять вышел. Потому что он говорит, не на том ты концентрируешься, на вечности. Вот я вечный, и я хочу, чтобы ты был вечный. Хочу, чтобы ты не умер, чтобы ты был вечный. И выключает меня, потому что это ты что-то не того начитался. И я прочитаю «Похвала скуки». Есть такое произведение. Я, к сожалению, забыл. Вот это скачал, а забыл. Это речь перед выпускниками Дартмурского колледжа в июне 1989 года. Не очень давно получается. Речь длинная, поэтому я часть, то, что касается. Все, что обнаруживает регулярность, чрезвычайно скуки. Какой-то известный человек написал. человек, вы можете набрать похвала скуки в интернете. И вот этот текст, который читаю. Похвала скуки, понимаете? А мы ее уничтожаем. Вот это и есть безбожие. Короче, надо, хочется спать, надо спать. Скучно, надо скучать. И так далее. Единственное, чего надо избегать, это страха и лени. Вот эти настоящие враги. Вот с ними надо нещадно бороться. А с этим нет. Все, что обнаруживает регулярность, чревато скукой. Человек, всаживаясь героин себе в вену, делает это по той же причине, по которой вы покупаете видео, чтобы увернуться от избыточности времени. Разница в том, что он тратит больше, чем получает. В целом, разница между иглой шприца и кнопкой стерео соответствует разнице влияния времени на неимущих и имущих. Вы могли бы испробовать детективы или боевики. Нечто, отправляющее туда, где вы не бывали. Избегайте телевидения, особенно переключения программ. Это избыточность во плоти. Богаты вы или бедны? Вы пострадаете от избыточности времени. Невроз и депрессия войдут в ваш лексикон, таблетки в вашу аптечку. Нет ничего плохого в том, чтобы превратить жизнь в постоянный поиск альтернатив, чехарду работ. Загвоздка, однако, в том, что вскоре этот список превращается в основное занятие, и ваша потребность в альтернативе становится равна ежедневной дозе наркомана. Когда вас одолевает скука, предайтесь ей. Пусть она вас задавит, погрузитесь, достаньте до дна. Вообще, с неприятностями правило таково. Чем скорее вы коснетесь дна, тем быстрее выплывете на поверхность. Причина, по которой скука заслуживает внимания, в том, что она представляет чистое, неразведенное время. Во всем его повторяющемся, избыточном, монотонном великолепии. Это ваше окно на бесконечность времени, ибо скука – вторжение времени в нашу систему ценностей. Раскройте объятия, дайте себя обнять скуке и тоске, попытайтесь вытерпеть их насколько можете, и затем еще немного. Всегда помните, что в этом мире нет объятий, которые в конце концов не разомкнутся. Ну, в общем, защищающийся от скуки, получается, он защищается сам от себя. Информационный пост, он также необходим, как пост от пищи. Потому что мы живем не во времена там, голода какого-то, да. Нельзя сказать. Может, мы перебираем, что вот это вкусно, это невкусно, это ГМО. Но от голода никто толком-то не страдает. А если не страдает от голода, ну, значит, пост надо, да. Пост надо. Потому что, знаете, что самое главное, какая проблема переедания? Мы едим со скуки. Нам, потому что, когда мы едим, мы потребляем вот эти всякие там специи, мы радуемся, как вкусно. А как вот этот вот рецептик, пожалуйста, дайте я запишу вот этот вот рецептик, понимаете? Но настоящие люди, им не надо эти дела. Им не надо эти дела, они другому радуются. Я не против, что вот надо есть такое плохое и невкусное. Но ну, не в этом радость. Если это сильно концентрирует, то надо попаститься. Вот. И вообще, специи, искусственно возбуждающий аппетит, ну, в некоторых традициях они просто запрещены даже. Это запрещены. Для чего? Чтобы мы другому радовались. А то мы так и живем от обеда до обеда, как наркоманы, от дозы до дозы. Радуемся. О, обед, о, ужин, о, а вот это, вот дайте мне эту конфету, уж очень она вкусная, как почтальон Печкин, помните, да? Вот. Вот. И тогда, конечно же, шлаки будут. Шлаки бывают информационные. Шлаки – это то, что не переварилось. Не переварилось. Мы потребляем, потребляем, потребляем. А что мы с этим делаем? Ну да, тебе сказали, что кабинет министров издал вот такое-такое. И что ты с этим делаешь? Вот ты лично, что ты с этим делаешь? Другому рассказываешь. Другого еще напугать. И потом вы вместе боитесь. Да? И ждете еще какую-нибудь страшилку, да? Какой-то удар по нерву, все, все. Не зря живу. Боюсь все-таки, да? Выживаю. Ничего ты вообще не делаешь. Мне иногда вот дают это, а смотря они вон и то, я подожди, говорю, я вот с этим еще не разобрался. Не разобрался. И вообще я люблю заниматься и слушать о том, до чего мои руки могут дотянуться. Если я ничего не могу там возделать, что я и слушать ее не буду. В общем, скука – это средство перейти от цикличности мира, ну, дьявола, на самом деле мир не цикличный. Как бы вот мы не видим планеты, вот они, вот планеты по кругу, а вернее по эллипсу, а еще вернее, они по эволюенте идут, они вот так вот, раскручивающая спираль. С каждым витком, с каждым годом Земля отдаляется от Солнца. Ну, не намного, по космическим меркам, ну, удаляется. Это не этот. И когда-то они все, и это все наши планеты нанизаны на единую спираль. То есть эта спираль пронизывает все планеты. Одна всего спираль. То есть эти орбиты, они не сами по себе. Это посмотрите, в Запорожье посещал нас выдающийся ученый, написал книгу, называется «Следы на воде». И он вот увидел это, и там сразу многое непонятное стало понятным. Это примерно, знаете, как почему, например, Венера, у нее там полгода день, полгода ночь, ну, медленно крутится там, да. Почему там Уран вообще на боку, то есть его ось на Солнце направлена, не вот так вот. Почему вот эклиптика разная. А когда нанизываешься на спираль, ты понимаешь, по-другому быть и не могло. Вот. Сразу все понятно. То есть цикличности на самом деле нету. Ничего в мире не повторяется ни одного разу. Ну, два раза повторяется. Один раз повторяется. Нет повторов. Вот. И... Но нам почему-то внушили, что и вот есть любовь, есть радость, есть какой-то восторг, есть улыбка до ушей растянута, ну, медитация серьезная. На вот горе, скука, боль какая-то, душевная боль, это, ребята, не про нас. Нет. Вот это ошибка. Любовь, она очень разнообразная, она включает в себя все эти вещи. Если у тебя сердце за ближнего не болит, ну, не надо мне рассказывать, что ты очень любящий там человек. Оно должно болеть. Должно болеть. И... Когда ты избегаешь вот эти части любви, которые неудобные, ну, некомфортные, некомфортные, потому что тут что-то у тебя любовь какая-то подпорченная оказалась такая, вот, ты избегаешь на самом деле, ну, некого обучения, потому что любовь это не для того, чтобы нам было хорошо, это великий воспитатель, она формирует, она тебя учит, она изменяет тебя к лучшему. А любые изменения возможны только после чего, Глеб?
Ну, стресса какого-то. Перепалки. Там давно много чего конулось.
После скандала, да? Ну, после скандала. Или после какой-то радости. Но после скандала и радости что следует?
Противоположность. Изменения в мозгу.
Перезагрузка. Перезагрузка. Перезагрузка, это значит, ты получаешь информацию, но не путем чтения или там в гаджетах где-то там услышал, а путем вот ты свою информацию, вот ты знания получаешь напрямую. Напрямую. И поэтому Бог сердца. Сначала он выглядит как Шива, ты идешь герой, потому что ты же Божий человек, ты идешь герой. Герой получит информацию, он получит какой-то опыт. Негативный, позитивный. Потом он как Брахма проявляет себя, Бог. И ты понимаешь, что это было. И потом, только потом, ты опять на новом уровне, как Вишну, наслаждаешься. Вот. Три ипостаси. Сначала как Шива ты идешь. Вот. То есть, любое изменение – перезагрузка. Перезагрузка. Сначала стресс, потом понимание. Вот ты перезагрузился на новый уровень. Некоторое время живешь. И опять все сначала начинается. В общем, любые изменения после перезагрузки. А нам уже говорят, ну, Боже такой хороший, зачем он, написано, что он хороший, зачем нам это вот эти вещи? Вот. Некоторые даже думают, что Божье задание я что хочу сказать, что вот мертвые люди, они боятся этих, вот этих изменений, этих перезагрузок, потому что ну, мертвого перезагрузить не просто трудно, а невозможно. Невозможно. Его лучше вот так вот не трогать, пускай сидит себе. Чуть тронешь и рассыпался. Живое может перезагрузиться. И поэтому мертвые, они не любят этих вещей. И для них вот это Божье задание, когда Бог им говорит что-то сделать, идти, они считают это за подвиг. А это никакой не подвиг. Это никакой не подвиг. Божье задание это не как героическая жертва. Это, кстати, говорит Прабхупада. Так думают глупцы, он говорит. Это что-то такое хорошее. Он говорит, это приключение. Вот. И, то есть, я хочу сказать, что проблемы приходят никогда, не раньше, прежде чем мы свернули со своего пути, чем мы предали вот это Божье задание. Мы сначала предаем, а потом приходят проблемы. И там, на чужих путях, там пустыня для нас, пустыня. Там ты ничего не сможешь, ничего никому не докажешь. Вот, а именно там мы хотим показать, что мы такие молодцы. Вот, и как в Бхагавадгите, как написано, делай то, что я тебе говорю. Ну, а я тебе сохраню все, что ты имеешь, и добавлю еще. Так же говорится, да? Делай, что я тебе говорю. Это главное. А если кто-то заблудился и давно заблудился, и давно уже всем доказывает, уже годами, это у него хронически. Ну, постановление происходит не раньше, чем ты на этот путь вернешься, на свой путь. Ну, это как, знаете, притча про блудного сына. Он промотал наследство, да, помните? Вернулся к отцу, и отец так обрадовался, дал ему перстень там власти, там целый пир устроил. Хорошо не наступит, пока вы на свой путь не возвращаемся. И как только мы возвращаемся на свой путь, сразу все хорошо становится. Именно сразу, как вот возвращение блудного сына. И по мирским понятиям кажется, нет, наказать надо негодяя, все Но Бог вот так не считает. Как только ты возвращаешься опять на свою стезю, ты опять экипирован и даже и прощен. И Бхагавадгита говорит, да, вот выполняй то, что я тебе говорю, я закрою на тебя глаза. Понимаете, вот 1866 это как возвращение блудного сына. Один к одному. Все, что ты плохого, он вообще не помнит, и ему вообще это не интересно наказывать. То есть, Бог не наказывает, а вознаграждает вернувшегося на свой путь. Вот. Ну и вот возвращение блудного сына, там получается Бог попускает, чтобы человек пошел не туда, он говорит, ну иди погуляй. Ну посмотришь, как ты это без меня, долго ты там это прошляешься. Без меня, да? Вот. И тогда человек понимает, что вот раньше-то он пока, когда от отца-то не отошел, в каком счастье он жил. И декорации, понимаете, для счастья человека достаточно присутствия вот этого небесного отца, как его называют. Достаточно. Ни декорации, ни твое здоровье, ни твое окружение, ни твое семейное положение, а вот его присутствие. Если у тебя будет все, но не будет его присутствия, тебе будет скучно. И чем больше у тебя будет этого всего, а тебе не хочется, а это все требует каких-то амортизационных расходов, тем больше тебе это будет бесить, понимаете? Потому что у тебя там места пусто не бывает, этого отца нету, бес приходит и начинает тебе это подыгрывать. И вообще счастье по ведической традиции невозможно, говорится, у человека невозможно счастье, оно возможно только при... Когда у тебя живы оба родителя, отец и мать. Вот если хоть один ушел, и там все хорошо было, и они там умерли хорошо, и ты про них, и ты вообще молодец, все равно счастье что-то уходит. Вот. Вот так. Но написано, на самом деле, у тебя есть вот этот вот родитель, если у тебя ты с ним на контакте, тогда будет все хорошо. А там у тебя была так репетиция. Репетиция. Потому что, еще раз напомню, мы рождены сверху, мы не снизу рождены. И наша база вверху, на небе. А не вот этот вот хлеб насущный, там все дела. В общем, декорации ни при чем. Родители ушли, пришли, а вечный отец всегда с тобой, вот тебе и счастье. Но, поскольку этот мир изменений, а любое затяжное счастье может Надо есть. Алло. Любое затяжное счастье можно надоесть. Любое однообразие, плохое или хорошее, утомляет. Утомляет. Правильно, Глеб?
Да.
Нет, неправильно. Вот ты и поймался. Неправильно. Утверждение о том, что счастье может надоесть и утомить, это утверждение для пассивной поглощающей деятельности. Это для пассивного счастья. Вот. Мы должны понимать разницу между синей Бхагавадгитой и пассивной, и активной красной Бхагавадгитой. То счастье активное, оно не утомляет. А это на самом деле не счастье, это праздность. Праздность утомляет, надоедает. Люди скатываются в криминал какой-то. А настоящее счастье не утомляет, не надоедает. И, ну, не утомляет, да. Ты от него не устаешь, от счастья не устают. Поглощающий, в смысле, ну, деятельности поглощающий, он на самом деле, ну, это деятельность выживания. А тогда, когда ты даешь, это, этому конца нет. Ну, пример какой, что вот ты вот поглощаешь, ты можешь вот что-то есть. Вот съел это, ну, желудок не резиновый. И какая бы хорошая бы еда ни была, какое бы ты разнообразие себе не сделал, ты просто не сможешь лучше есть. А вот кормить других ты можешь круглосуточно, если захочешь. Организм позволяет. Давать можно. И не оскудевает. Вот тут сюда это затор, а вот назад, там рука дающего, говорится, не оскудевает. Тебе будут приходить, ну, сколько ты отдал, столько тебе и придет. Но это не просто, вот я сейчас это... Некоторые отдают, чтобы заслужить репутацию. Я такой дающий тут, понимаешь? Нет, нет. Ты смотришь, некоторым нельзя отдавать категорически. Это их развратит. Тебе Бог рассказывает, кому надо дать, кому не надо дать. Некоторые будут просить, не надо давать. Сказать, да иди работай, вам нечего. Вот так вот. Итак, перемены необходимые. И поэтому, чтобы счастье не обесценилось обыденностью, надо иногда побегать где-то, попереживать, посокрушаться. То есть обновление, освежение чувств. Иногда так даже влюбленные ругаются, вот так вот, ну, милые бронятся, только тешатся, но попереживали потом обновление чувств, чтобы не надоедали там. И в священных писаниях есть там такие самые преданные Кришны, там эти гопи, и он смотрит, чтобы не надоело, раз и исчезли. И они же там чернеют от горя, вот какой Бог жестокий. Но потом он появляется, и они опять расцветают, опять весна. Вот он для чего-то это делает, понимаете? То есть это в его планах, это нужно. Это вот та перезагрузка, она бывает не просто так, что вот раз и опять снова. Раз, надоело и опять снова. Это всегда новый уровень. Специально этого делать не надо. Потому что, ну, он знает наше будущее, на какой уровень будет переводить. А этот не просто уровень веселья какой-то, это уровень какой-то новой деятельности. Новой деятельности. У него все это практично, но весело. Ну, вот кто-то пытался вот пытаться себя развлечь, развлекался. Вот я, например, пока вот все не сделаю, оно даже мне не лезет, понимаете? Вот пока вот все так все на месте, так. Так, Алисе там уроки раз, это сделал, там прибрался. Сейчас этот Сережа придет, а ему я обещал вот эту штуку сколотить, это сделал. И тогда я могу посидеть, ну, аж 10 минут, включить какой-то там про ковбоя что-нибудь. И с удовольствием так впитать каждой клеточкой. Помните, я лекцию читал, что есть вот земля, когда отдыхает, ну, под пар, да? Пар. А есть зеленый пар, когда там какую-то люцерну и потом перепахивает. Не берут урожай, а прямо в землю. И вот некоторые вещи я просто для себя, что-то там восстанавливается у меня. Но вот если что-то не сделано, я попытаюсь себя развлечь, оно прямо не лезет. Я прямо смотрю, я должен там смеяться, переживать, улыбаться, смотрю тупо. Ну да, весело, а внутри вот так вот, как будто вот оно в меня не влазит. Вот не переваривается, как будто я ем, а желудок стоит. Потому что сделал дело, гуляй смело. Вот смело гуляй. То есть за это тебе ничего не будет. Если ты пошлешь гулять смело, Вот, а ничего не сделал, за это что-то будет. Во-первых, ты, оно тебя не удовлетворит. Это гульки вот эти вот. А как узнать, что когда вот я должен гулять? Вот. Вообще, некоторые люди, они говорят, ой, а давайте гороскоп посмотрим. А вот когда это? А я говорю, не-не-не, ну да, это можно. Вот Алиса мне говорит, я устала, урок окончен. Я говорю, нет, то, что ты устала, не означает, что урок окончен. Вот когда ты выучила, означает, что урок окончен. Понимаете, как просто, да? То есть, раз-раз-раз, получился плод. Ну, когда какой-то плод, плод знаний, или что-то ты там убрался в комнате. Вот тогда закончен урок. А так урок не закончен. Потому что совершенно мудрый человек, как говорят китайцы, все доводит до конца. В материальном мире любое дело, которое не доведено до конца, аннулируется полностью. И все твои усилия, что ты шел-шел, не дошел, тебе потом сначала надо начинать. Ну вот на поезд ты шел-шел, не дошел остановиться, а поезд ушел. Поэтому до конца, до конца. И потому что, ну, в жизни так, вот я Алисе говорю, в жизни так, привыкай. В жизни вообще все так. Не только вот эти уроки. Так. Все надо доводить до конца. Вот. А если... И будут долбить, пока ты это не поймешь. А если ты это... И то, что жизнь прекрасна. Вот именно такая. А если у тебя жизнь не прекрасна, значит ты двоечник и неудачник. Значит ты не выучил вот это правило. Простое. Что надо все доводить до конца. То есть... Полнота его любви, она не только в удовольствии, она и вот когда доводишь до конца, вот тогда ты начинаешь ощущать счастье от своего могущества. Ты все-таки одолел этот параграф, все-таки ты доубирался в комнате, ты что-то достроил, ты начинаешь ощущать вот это могущество. Тогда у тебя все возвращается, и ты как будто бы не уставал. Но когда ты не сделаешь, когда ты недопобедил, потом ты ходишь, и у тебя в голове вот это все крутится, и... Пора отдыхать, а у тебя весь отдых испорченный, потому что ты вот не доделал. И в этой любви Божьей там и радость, и горе, и победа, и отчаяние, и преодоление. То есть есть и то, и это. И все это важно. И жизнь надо ценить всю. Вот всю надо ценить. О, и тогда она такая вкусная. Нет фрагмента от праздника до праздника мы живем. А вот всю, когда ты ее ценишь, о, вот это жизнь. Настоящее. И счастье тогда получается вот вся жизнь. И не, я еще, и надо так даже сказать, несчастье тоже входит в праздник жизни. Тоже, ну как вот перчик, знаете, да? Перчик. Вот перчик, это вот, если взять ведическую традицию, когда этот яд выпил, этот Шива, да? Шива, халахала, яд. И когда, ну, Бог в душе, не в душе, в сердце проявляется, он сначала как Шива. Сначала ты пьешь именно яд. Ты идешь и на какие-то препятствия натыкаешься, на какие-то преодоления. Потом у тебя разум появляется, как у Брахмы. И потом только ты наслаждаешься. Ты жизнь без этого перчика не переваришь. Мы говорим, Шива, уходи, нам надо побольше знаний. Но это знание будет уже не твои, и побольше будет наслаждений. И жизнь твоя не переваривается. И у тебя стоит, то есть вот это желудок для знания, мозг. И он у тебя стоит. И появляется скука. Это сегодняшняя лекция. Появляется скука. Еще скука говорит, обратись обратно к Богу. Обратись обратно к Богу. Я тебе повторю, раз ты с первого раза меня не послушал. Раз ты струсил с первого раза сделать вот этот вот подвиг, это вообще никакой не подвиг, это нормально. Ты же этого хотел вот так где-то внутри. Но почему-то побоялся. Лукавый тебя. В общем, счастье тогда вся жизнь. Заработать счастье способов никаких нет. Вот некоторые под влиянием лукавого думают, ну как бы заработать счастье? Ну... Они такие исключения, значит, надо вот раскрутить бизнес, там жениться, может быть, кто о чем мечтает, и ну, будет такое, знаете, счастье как паралитика, все это, в общем, рухнет. А самое главное, что в погоне за счастьем, за этой птицей счастьем, человек теряет свое предназначение. Счастье прилагается к предназначению. Оно не существует само по себе. Счастье — это просто указатель. Верным путем идете, товарищи, называется. Если ты что-то делаешь, и ты счастлив, значит, ну, ты правильно делаешь. Если ты что-то делаешь и несчастлив, значит, ну, неправильно делаешь. Вот и все. Это не сама по себе вот субстанция, которую ты должен там пожирать. Это просто указатель. А радость от своего могущества, что ты сделал. Счастье, когда это когда ты на своем месте, и там будут и трудности, и наслаждения, но не зря. А несчастье, когда будут и трудности, и наслаждения, но зря. Когда все зря, вот от этого и несчастье. Делал, делал, и все коту под хвост. Обидно, понимаешь? А когда делал, делал, и оно стоит, и живет уже своей жизнью, и все знают, кто это сделал, ты опять сделал, и оно опять живое, и от тебя выходит, как от, написано в этом Шри Шупанишат, что Бог, он вот такой, он Пурнам, он полный целый, и от него бесконечное количество этих полных целых, и они самодостаточные, и после тебя тоже живые объекты живут, и они востребованы, они нужны, и тебя помнят, тебя уважают. А этот идет, у него там одни какие-то выкидыши по жизни, вот так вот, понимаешь, вот так вот идут, и, конечно, он несчастлив, неудачник. Он решил, потому что он за счастьем, он смотрит, это делает, а ну я сделал, а тебе Бог этого не говорил. Тебе надо делать что-то другое. Вот, и тогда я вот на вис повторю, что зря человек делает, он и трудится, и развлекается зря, потому что напрасно, без продолжения, без будущего, и вообще ради, можно сказать, что по-настоящему счастливы живут только те, которые живут ради чего-то большего, чем они сами, чем даже вот их семья, ради чего-то большего. И все об этом даже исследования говорят, не только там эти священные писания. И самый большой Бог. Все когда-то кончится, уменьшится, скукошится и забудется. А Бог, он никогда не кончится. И он хочет, чтобы мы тоже никогда не кончились. И поэтому принадлежали вечному. Вот. И поэтому он нам иногда включает материальный штиль. Вот это так, раз, и мы ничего не можем делать. Лекция называется «Материальный штиль». Ничего не можем делать. Одни не могут делать, нету денег, здоровья и возможностей, другие не могут делать, потому что не хочу. Вот такое не хочу, гигантское, железобетонное. Вот все есть, а руки не хочу. Это очень серьезный момент, сакральный момент. Бог приходит и говорит, заигрался. Твоя база не земля, твоя база небо. На то опирайся. А это будет как побочный эффект. Будет меняться, все хорошо, никуда оно не денется. Вот. Филиппийцам 3 глава. И у меня есть вещдок. Не я один такой дурак думаю. Об этом думает еще апостол Павел. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почестям высшего звания Божия. Он к чему стремится, да? Если мы его биографию посмотрим, он был, ну, достаточно экипирован. Все у него там было. Он был каким-то военачальником же, да, а потом сказал, да, это все лесом. Высшее звание Божие, вот что надо. Итак, кто из вас совершенен, так должен мыслить. Если же вы иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Через чего? А вот через скуку. Что делал, делал, а зря. Ну зря. И это. Ибо многие поступают, как враги креста Христова. И их конец, он говорит, кто так, вот, кто так не мыслит, у кого база вот здесь вот. Борщец такой вкусный. Кто так мыслит? Их конец, погибель. Их Бог, чрево. А слава их в сраме. Ну, сейчас мы видим полуголые на сцене, это слава у них такая, да. Они мыслят о земном. То есть, они мыслят о земном, значит, они не мистики. У тех, у кого база там, они вот мистики. У них сразу вот все, что надо. Итак, меня вот спасибо поддержал из зала апостол Павел. Вот, Бог хочет, чтобы мы никогда не кончали, принадлежали вечному, и поэтому включает материальный штиль. И вот надо подумать, и кому ты принадлежишь вот сегодня, твое сердце. Вот некоторые думают, что они принадлежат себе, да? А кто же это последняя была лекция, кто-то задавал этот вопрос, кому вы принадлежите? А, Марина Поречная, помните? Кому принадлежите? Вот, кто Богу, кто себе? Я тогда сказал, самому себе принадлежат только немногие, только герои там, а остальные принадлежат кабинету министров, что сказали, то и делает, да. Кому чего? Некоторые желудку самому принадлежат, некоторые мужья жене, некоторые жены, ну так как-то, да. Ну, вот Мэгги сказала, мама моя, она мне принадлежит, она же моя мама, да? Как не говорил, я помню.
Это Марина сказала, что мы не так думаем.
А, да? Да. Ну да, моя. Так кто кому принадлежит? Ну, обычно, но это все-таки это хорошо, когда вот мама моя, отец мой, там, а я его отец, ну он же мой отец, да? Вот. Но некоторые говорят, что вот я это тело, и значит... Ну, имеет в виду собственное тело. Я вот им скажу, что тело на самом деле именно только для этих людей, для остальных это не так. Это клавиатура дьявола, который как вот он подходит как на компьютер и тебе что настучит, вот то-то и будешь делать. Если кто-то считает, что я принадлежу, и, ну, принадлежу себе, имеет в виду себе тело, ну все, он попал. Я напомню, то есть он не принимает, игнорирует свое сердце, и напомню, что человек – это слияние трех. Это тело, душа и Бог. Человек – это не душа. Человек – это не тело. Человек – это не Бог. Вот когда они все три вместе, это сооружение называется человек. Бог является составляющей человека. То есть вот человек тогда троичен. Но когда он является составляющей, когда он слушает его, когда они вместе – и вот они ездят на этом теле, да? Если Бог игнорируется, совесть, значит, святое место пусто не бывает тогда. Вот. На санскрите это звучит параматма, атма и кшетра. Кшетра. Тело называется кшетра, поле деятельности. Вот. Это означает, знаете что? Что он не рабовладелец. Вот вы там истинно и сказано где-то, я не помню в каком, вот. Вот все подошел и стучу вам в дверь. Если бы он был рабовладелец, Бог. Вот дьявол рабовладелец. Стучу и жду, когда же вы откроете там. Если бы это была его хата, он бы ногой открыл дверь и говорил, что тут за дела творятся. Нет. Он стучит. И если я не открою ему, то это ничего не будет дальше. А некоторым он стучит вот так вот и говорит, тебе надо сделать это. Мы бросаемся, берем телефон и говорит, слушай, а вот такой, вот это мне надо делать или нет? Да Бог пришел, почему мы не узнаем его? Как по-вашему, почему мы не узнаем? Какие дьявол имеет инструменты, чтобы мы его не узнали? Ну вот, Женя знает, наверное, да?
Водка, селедка, девки.
Не, это частные, а вот блоками. Например, страх. Или что?
День.
Так, еще. О, специалист, еще.
Эго своего, я.
Ну, я, да. Ну, это... Ну ладно, короче говоря, некогда там уже он пришел второй лектор, а мы еще эту лекцию не закончили, поэтому буду краток. Мы, значит, троичные. Если мы троичные, в этом счастье, в эту троичность входит Бог, значит, мы божественны. Мы божественны. Значит, я не собственность Бога, а если я не собственность Бога, я кто? Я член его семьи. Алло. Я член семьи Бога. Я по этому поводу сейчас прочитаю в жизнь через смерть. Это Андрей Шаповалов. Я так, когда лекцию сочинял, смотрю, и кому-то мы вот с одной книжки прочитали. И поэтому я вот включил. Итак, пастор Андрей Шаповалов, вот что он говорит. Со временем я понял то, что отец доверяет только своей семье. Много лет назад я понял истину, которая звучала так. Ничего великого и настоящего я не могу достичь, если Отец Небесный не доверит мне. Давайте задумаемся, кому в реальности может доверять Небесный Отец. Для Бога единственное, что имеет ценность, это вечные души людей. Он строго взыскивает тех, кто вводит его детей в заблуждение и соблазн. Наше движение, как детей Бога, должно исключительно вытекать из смерти. Вот приехали, да? Итак, и он тут рассказывает три урока. Первый урок. Принадлежность. Я в сокращении. Этот урок заключается в том, чтобы не только Бог был уверен в моей принадлежности Ему, но чтобы и я полностью был уверен в том, что всецело принадлежу Ему. Здесь Отец снимает с тебя все, что повесил ты на себя, сделав эти вещи своей идентификацией. Здесь человек проходит стрессовые ситуации, давление, разочарование, потери. Вот. И по финишу что? Человек скучает, и вот в этой скуке он должен понять, что вот это то, что он на себя навесил, им не является. Второй урок – доверие. Этот урок в том, чтобы научиться доверять ему во всем. Во всем. Это один из жесточайших периодов жизни – доверять ему в нищете, болезни, предательствах, провалах и так далее. Он смотрит, доверяет ли я ему, его плану для меня, или я создаю свой план «Б». Третий урок – жертва. Этот урок заключается в том, чтобы научиться жертве, туда входит все. А именно после того, как я сдал экзамен, отец доверил мне самое ценное – души его детей. Вот когда ты все с себя снял, к тебе потянутся люди, оказывается. Когда для тебя Бог, вот, только вот этот вот Бог, который тебе что-то рассказывает, что делать, а не твой Бог желудок и все такое, тогда к тебе потянутся люди. И вот и все, вот и все ваши друзья. А к тебе, к такому жмоту, как ты, что-то люди не тянутся, потому что они все экстрасенсы, оказывается. Мы все мистики, и мы знаем, что там за твоим лицом скрывается-то. Да? А на самом деле Бог подсказывает, с этим не надо пока. Он тебя кинет, не надо с ним дружить. Вот. Я по сей день в тихом шоке от того, что Шаповалов пишет, что делает Бог. Не верь ни одному слову тех, кто говорит о том, что нет никакой цены. Это абсолютная ложь. Мое служение стоит мне абсолютно всего. Одни работают и двигаются из жизни. Они отказались от процесса смерти. Это те, кто избрали легкий путь. Но это путь. То есть одним им жизнь, им жить, им надо весело, скуку не переносят, потому что скука это смерть. Ничего, вот все есть, ничего не хочу делать. И одни хотят только жить, жить и жить. Это легкий путь, это тоже путь, но это бесконечно. И Бог говорит, я таких исторгаю. А другие работают и двигаются в смерти. В смерти. Мне ничего не принадлежит, я делаю так. И как раз вот те имеют все. Они позволили отцу провести себя через процесс, который полностью лишил их способности жить для себя. Путь долгий и болезненный. Ну, для избалованных. А есть сразу люди такие, что они даже этот легкий путь и офигуют. Да неинтересно. Неинтересно. Первый тип людей, которые жизни вот им не хватает, да, дышать им нечем. Это спасенные, но не прошедшие процесс зрелости. Они видят то, что делают другие и очень хотят это повторить. Они много начинают, и если это не работает, они переключаются на что-то другое, вся их жизнь из желания и из жизни. Заметьте, что когда есть желание, то в этом, даже очень хорошем желании, обязательно будет построена коррупция и в процессе падения. Те, кто не желают пройти процесс, смотрят на то, на тех, кто прошел этот процесс. И им очень хочется видеть те же результаты, тот же успех. Но в тот момент, когда они понимают, что это достичь невозможно без серьезной цены смерти своего «я», они приходят к манипуляции, имитации и компромиссу. Настоящая жизнь семени, которую мы сеем в почву, начинается со смерти этого семени. Никакое семя не способно по-настоящему жить, если не отдаст себя полностью в жертву. Заметьте, мертвое семя уже ничего не желает. Жизнь теперь автоматически вытекает из семени, которое отдало себя на смерть. Семя просто и спокойно воспроизводит по своему ДНК. И позволено размножаться только тем, кто носит ДНК своего отца. Вопрос, дошли ли вы до состояния смерти, где вам положено жить и позволено жить? Многие хотят что-то сделать для Бога. Ну, делать для Бога, людям сразу понятно, кто для кого, да? Но дело даже не в этом, а все дело в том, как долговечно будет то, что ты сделал. Лично я желаю только то, что будет долговечным. И останется жить после того, как меня уже давно здесь не будет. Для живого семени размножение невозможно. А для тех, кто умер, размножение становится естественным. Запомни одно, настоящая жизнь всегда вытекает из настоящей смерти. И вот по этому поводу, как там, мы начали с тоста, да, помните, да? И по этому поводу вот, ну не тост, а откровение Иоанна Богослова. На самом деле это откровение Иисуса Христа. Там написано, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Ну, то есть жил мертв и се жив. Ну, воскрес там с креста, да? И откровение. Ты носишь имя, как будто жив, но ты мертв. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги. Вот сейчас вот это я читаю откровение, прямо вот про сегодняшнее время, про сегодняшнее, как вот кого-то вот это в Запорожье все происходит, как будто он подглядел и написал. Вот все события описываю я. Побеждающий облечется, а не тот, кто смотрит из-за угла, ну что, чем там дело кончится там. Да? Побеждающий облечется, а тот мне, а того... Я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить его. То есть не бойся. У тебя есть конституция, у тебя есть какие-то эти, да? Ложь не победит, правда, никогда. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Я сделаю, что из сатанинского сборища, которые говорят, что они иудеи, это апокалипсис, познают, что я возлюбил. Я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими. И познают, что я возлюбил тебя. А так как ты сохранил слово мое, то сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. К ангелу... А вот для толерантных написано. Прям целый абзачик. К ангелу Лаодикской церкви напиши. Знаю твои дела. Что ты не холоден, не горяч, но ты тепл, и исторгну я тебя из уст моих. И вот ты говоришь, я богат, разбогател, ничем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы своей, и мажь и помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть люди, которые боязливы, все, что они имеют, они потеряют. А тот, кто... То есть дети Божьи, те, кто храбрые, они те, кто богаты, умные, поэты, великие философы, так написано, великие философы, не есть дети Божьи. Те, кто храбрые, те, кто не зайцы. Вот. А это может быть, а может не быть. Вот это главная характеристика. Ну, не хочу дальше про толерантных читать, про нормальных почитаем, про нормальных. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Это я, знаете, говорил, что есть, ну, брань духовная, она всегда есть, и там четыре типа бесов есть, и самые первые бесы, это ты с прошлой лекции, духи злобы поднебесной. Это мы каждый день с ними встречаемся. И чтобы их нейтрализовать, достаточно покаяться. Просто признать, что ты не умный, ты немножко дурак, тебя немножко соблазнили, ты зря это сделал там, типа, Боже, извини. И они сразу раз, как от хлорофоса. Есть другой уровень бесов, это они тебя укусят и останется шрам. Это другой уровень бесов. И вот он говорит, покайся. Почему? Потому что если ты с первым справишься уровнем бесов, если мы перестанем... Как определить, что справишься? Ты перестанешь быть трусом. Ты очистишься от бесов. Значит, что? Святое место, потому что Бог приходит. И ты не боишься выполнять его распоряжение. И армия состоит из людей, которые очистились от бесов. На них следующий уровень. Это власть опирается. А им опираться не на что. Никто ж не слушается. И эти бесы падают. А если эти падают, то над ними, понимаете, как просто? Это я просто говорил, что покайся, не надо себя умного корчить. Ну, накосячил, ну, признай. Да? Я кого люблю, тех и обличаю. Совесть тебе же говорит, ну, ты ж не прав. Но чтоб люди не сказали, ты сам себя уговариваешь, что ты все-таки прав. Обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой, отворит дверь. Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. То есть не как собственник, мы об этом говорили. Побеждающий дам сесть со мною на престоле моем, имеющий ухо да услышит. А иначе, следующая глава, а иначе альтернатива под номером 13. Иначе будет тебе, вот, если ты не пойдешь с ним, в это время апокалипсиса хлебнешь полной ложкой. И как вот и глава именно 13. И увидел я зверя, он имел два рога, подобные ангчим, ну, козлячим, да? И говорил, как дракон. Он действует со властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Он сделает то, что положено. Всем положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или имя число, или число имени его. Число его 666. Кстати, главврач Лишко предложил такую альтернативу, метить людей как скотину, чтобы уколотых можно издалека видеть и отличать от неуколотых. Вот так. То есть отличать от, ну, видеть несогласных, которые не хотят получить эту метку. Ну, сразу видно. Вот. А далее говорится, как эти маски-шоу заканчиваются. Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу ему и принимает начертание на чело свое или руку свою, тот будет... Вычеркнутый. Что он будет? Нет, вы хотите легко отделаться. Нет, он будет пить вино ярости Божией, будет мучим в огне. Вышки включат, да? А приемник же у тебя уже. И серии, дым мучений будет восходить из вовеки веков. И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю, образу и принимающие начертания имени его. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Вот, а теперь зверя начинают кончать. То есть сначала все поклонившиеся будут уничтожены, потом зверь будет уничтожен, да? Таким образом, и сделалось царство его мрачным, и они кусали языки свои от страдания, хулили Бога небесного от страданий своих и от язв своих. И не раскаялись в делах своих. И пришел один из семи ангелов и сказал мне, покажу тебе суд над блудницей. С ней блудодействовали цари земные. Она держала чашу в руке, наполненную мерзостью, нечистотою блудодейства. Я видел, как жена упоена была кровью святых, сидящую на звере, преисполненную именами богохульными, с 10 рогами. 10 рогов, которые видел, суть 10 царей, которые примут власть со зверем, как цари, в один час. Синхронно. Синхронизация мира происходит. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Вот сейчас мы уже видим, что они отдали власть зверю, и поэтому постановы нечеловеческие. Ну, например, вот одна из постановок. Это с России. Для успешной защиты прав и интересов граждан, чтобы ничто не мешало полиции качественно исполнять свои обязанности, в Госдуму России был внесен законопроект номер 95-53807. Я это грешком таким страдаю нумерологии, я посчитал, а это 37, а это число 37, вот число 66, это метка зверя, а не зря даже это число. Корень этого числа, нумерологическая основа, это 37. 37 это не единство мира обозначает. Если помножить на 3, будет 111. 111 просто обозначает дьявол. А число 6, она формирует, ну, оформляет любое. Дьявол умножить на 6 будет 666. Вот и все. Смотрите. Вот и что же этот законопроект гласит? Законопроект 9553807 разрешает полиции оцеплять дома, вскрывать машины в отсутствие владельца, стрелять в безоружных, вламываться в жилище без постановления суда и нести наказание за злоупотребление, согласно законопроекту, полицейские не будут. Проект был внесен в Думу в мае 2020 года, но люди что-то не согласились. Вот что-то они не согласились, тогда его отменили. И сейчас они пошли на второй закон, опять проталкивают вот то же самое. Да, то есть это, ну, попытка легитимизирования войны против народа, ну, под флагом вот этой вот срамной болезни. Да? Кстати, вот Путин, вот один из 10 царей, несколько раз, вот буквально позавчера, повторил, что производство жижи — это хороший бизнес. И эксперты, он сказал, оборот жижи на мировом рынке оценивается 100 миллиардов долларов. Представляете, 100 миллиардов долларов в голове не умещается, да? Вот.
Ну так он сказал правду.
Да, да. Кто-то сказал, а вы там что-то собираетесь, вы что, бизнес не портите? Причем этот бизнес за счет, на это же деньги с народа и выкачивается против народа, и просто перетекание средств, и заодно и народ еще прибывается, да? Вот. И если так проанализировать вот эти события, я проанализировал, целую ночь читал этот апокалипсис, и по всему видно, что шестая труба прозвучала, там одна труба прозвучала, и вот мы сейчас находимся, вот, и шестая труба прозвучала за какие-то пару лет, а многие еще спят, уже такие трубы уже спят, и некоторые умирают не проснувшись, не проснувшись. Итак, 10 рогов, которые видел, суть 10 царей, которые примут власть со зверем, как цари, на, в один час. Они имеют одни мысли, передадут силу и власть свою зверю. Вот. И буквально, я не знаю, как сейчас, насколько там прошло, но вот вся власть некогда суверенных стран сейчас передана ВОЗ. ВОЗ. С 29 ноября по 1 декабря представители стран-участниц совещались по поводу срамной болезни. И в связи с этим обсуждался порядок сдачи всех полномочий по управлению процессу упразднения всех прав человека. Страны-участники, чтобы понимали, что страны-участники, это вот они собрались там до кучу, сделали какой-то общак, и вот возник этот ВОЗ. Ничего подобного. Страны-участники, не там сколько процентов? 4%. Вот все страны, что деньги туда идут, 4%. Все остальное — это Гейтс и Рокфеллер. Все, фонд Рокфеллер и Гейтс. То есть это вообще к странам не имеет никакого отношения. И теперь вся власть централизована оттуда. Вот. И поэтому, то есть передали власть зверю. Вот зверь конкретно, да? Вот он имеет название 666, там это жижа под номером 666, это патент, запатентована у Гейтса. Вот ее и колят. Вот там метка зверя, пожалуйста. И, то есть, зверю. И откуда у власти теперь что-то человеческое, ну, возьмется? Если мы будем ожидать, что они будут человеколюбивыми и жить в этой лжи, то мы, конечно, не будем воевать как положено, как надо. И я бы сказал, сегодня вообще уже не время для подготовки войны. Что есть, вот тем и воюй. Уже война уже идет вовсю. Время для борьбы. Да, ну это было такое... отвлечения. У них, кстати, не сильно получается. Не сильно получается. И схвачен был зверь. И апокалипсис говорит, они недолго он там это мурлыкал, этот зверь, да? И с ним же пророк, производящий чудеса пред ним, которые он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. Боязливых и убийц. Боязливых и убийц. Смотрите, на одной доске одна категория. трусливые и убийцы, потому что не было бы трусливых, не было бы и убийц. Понятно. Это они их расплодили.
Конечно.
Вот сразу вот дал по носу и задумался, да? Вот. Боязливых убийц.
Боятся. Кто-то работу потеряет. Все боятся.
Да, 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 да. Они кстати, они убийцы и есть, потому что они составляют из себя силы, на которые опираются вот эти власти.
Идет врач, колет. Она же знает, что она колет. Она ж, ну, врач глубоко ж не думает.
Ну, конечно, да.
Вы поняли? Значит, это да. Что? Она убивает людей.
Да.
Вот эта трусость.
За небольшую зарплату.
Да. Ведет к чему? К убийству.
Да, ну, медицина, да, вся медицина давно уже убийца и до этого
это
была.
Это уже конкретно.
Да, это, да, это конкретно.
Так, а это уже открыто.
После идолослужителей и всех лжецов, участь в озере, горящем в огне и серой. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля светилась от славы его. И воскликнул он, говоря: «Пал Вавилон, великая блудница, сделавшимся жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Вот. Я вот, вы чуть припоздали, я про это говорил. Просто смотрите, медицину 100 лет назад Рокфеллеры исправили, и с тех пор медицины просто нету. На самом деле старые люди говорят, что болезней нету вообще. Люди вообще не болеют, звери не болеют. Просто, ну, где-то что-то не так сделал, у тебя там жидкости вот так вот, и просто отлежался, отъелся, отоспался, и ты здоров. Организм сам все делает. Если нормальный ДНК, он все это вспоминает, ставит на место. И все, тебе не за это... Подождите. А дальше же они же, это ж ВОЗ тоже постарался, они же, ну и ДОВОЗ, психические болезни. Я извиняюсь, кто уже слышал, психические болезни на самом деле есть классификация бесов.
Да.
То есть этот бес так тебе гадит, это так. И вот это лечение, лечение состоит не в том, чтобы изгнать бес. Они для того и сделали эта медицина, это психиатрия, чтобы бес нормально был и вот это лекарство, чтобы ты с ним сосуществовал, чтобы он тебя подольше доил. Вот и все. А наши избавились от беса, да и все. Наша брань просто...
Да, еще... Рокфеллер, он запретил вот гомеопатию. Когда, если травами лечили, он вообще запретил, потому что бизнес вот стали производить вот эти...
Да он и лечение от рака запретил 100 лет назад. Все. Да, да.
Запретил,
да. Да.
Да. Давно...
А самый главный раввин мира запретил учение Шнейерсон, запретил этого доктора Хаммера, который там, у него все вылечиваются, сказал, но евреев лечить, а остальных не надо так лечить. И с этих пор, то есть это раввин сказал. Равин, с Хаммером, а тот написал ему открытое письмо, что я вас уважаю, вы, конечно, крутой масон. И все такое, но ну, для меня не существует национальной никакой розни, есть больные, есть здоровые. После этого его посадили в тюрьму сразу, понимаете? 2 раза подряд. И 4 раза от психушки еле сбежал, да. Итак, то есть, ну, одним словом, дети дьявола, да, что с них взять? Да, они исполняют свою роль. Для кого? Для ленивых и для...
И трусливых,
да. Вот они. А когда... А вот дальше интересно, смотрите, вот эта блудница, да?
Ага.
Блудница. Я сколько раз читал Апокалипсис, но вот это вот как-то... Сразу как-то вот не нашел. Смотрите.
Ага.
В один день придут на нее казни, смерть, плач и голод. Это про элиту. Про элиту. И будет сожжена огнем, потому что Бог силен, судящий ее. Возрыдают о ней цари земные, благодействующие с нею. Это одно. А купцы земные возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. А дальше идет перечисление товаров. Смотрите. Золотых, серебряных колец, колесниц там, ты-ду-ду-ду, и кончается тел и душ человеческих. Они вот чем торгуют. Душами они торгуют. И вот справка, например, вот справка. Суррогатное материнство и отъем яйцеклеток для оплодотворения в Испании, Германии, Норвегии, Италии и так далее карается по закону и приравнивается к торговле людьми. Под прикрытие помощи бездетным планируется выращивать рабов для элиты с нуля. Им не нужны эти люди, и чтобы их перевоспитывать, они вот это с нуля. То есть не нужен даже биоконтейнер, как сейчас называют вот, женщину, которая за деньги решила там выносить. Им это уже не нужно. Вот так вот, раз, и воспитай как хочешь, готовые рабы. Вот, вот для чего это, вот суррогат. И там это карается, торговля, то есть, ну, рабство, рабство. А вот о тех, которые не купились, не купились на все это. И сказал сидящий на престоле, все, творю только новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. Побеждающий наследует все, и будет мне сыном. Семью принимает. И будет мне сыном. Но для этого победи себе страх. И что с этим делает дьявол, который каждый день у него и постанова новая, да? То есть направление главного удара. Он направление главного удара, чтобы мы Богу не доверяли, чтобы вот изнутри вот у нас. Это надо понять, что Бог это вот часть меня тоже. Человек это Бог, душа и тело. Часть меня. А мы воспринимаем, о, что-то такое. Почему? Чтобы я не просто боялся, потому что я себя, ну, ни в жизни не признаю, что я трус. Дьявол говорит, а почему не надо вот это постанову Бога выполнять? Потому что, что я рыжий, а что я крайний, да, я посмотрю, что там будет. А надо просчитать. А может быть, а вдруг кого-то я обижу своим поведением, понимаете, такое, вдруг кого-то. Вот. И какими инструментами дьявол пользуется, чтобы отклонить слово Бога? Ну, первый трус, конечно, на первом месте стоит. Вообще, страх и вера – это альтернативные понятия. Альтернатива. Второе – жадность. А жадность идут от слабости и от нищеты. И слабость и нищета тебя будет преследовать. Ровно с тех пор, пока ты к этому лукавому начнешь прислушиваться. Когда он тебя отговаривает. Сразу слабость и нищета. Ты когда прислушаешься, ты уже вроде бы и не надо никуда дергаться, бежать. Но ты чувствуешь, что как-то слабо, как-то конечности у тебя похолодели. Вот. Да. И нищета. Нищета. Потому что Бог не будет спонсировать. Ты, ты не просто не стал ничего делать. Ты перешел на сторону дьявола. Потому что, ну, надо было что-то наказать, остановить. А ты этого не сделал. Все, у дьявола прибавилось.
Поклонников прибавилось.
Да, 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 да. То есть от слушания лукавого вот эти вещи. То есть вера от слушания. Кого ты слушаешь, того ты в итоге и будешь слушаться. И вот. И вот у детей дьявола одна такая молитва. То есть у них постоянно. Ну, сначала оно. Там дай, 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 Боже, дай мне это, Боже, дай мне это, да. А молитва, то есть это молитва без отношений. Вот это я, а ты что, меня тут породил, ну давай и снабжай уже, да.
Только Бог спонсор.
Да, спонсор, да. А у детей, ну, подросших детей, нормальных детей, у них есть отношения с ним. И эти отношения, это и есть счастье. Вот они, когда они разговаривают вот так вот, иногда в скуке, вот этот материальный штиль, ты так замираешь, и у тебя начинает что-то там вырисовываться, какие-то планы. Ты считаешь, что с Богом план обсуждаешь. Не дай, 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 а что-то сделать надо. Вот. Чем делать? То, что вот у тебя есть, то и вот. И на что направлен удар дьявола? Вот мы живем как раз в том сезоне, когда удары наносятся. И почему один человек принимает решения, которые ведут к жизни, а другой человек принимает решения, которые ведут к смерти. Почему вот дал ход мыслям и чувствам, которые могли родить то или иное решение? Вот как происходит? Вот, Глеб, как происходит?
Что?
А что это? Как что?
Я думал.
А, ты думал.
Я там общался.
Спросите еще.
А, Глеб общался с Богом в это время.
Знаете, еще вопрос пусть послушает.
Ну. Почему вот у нас такие мысли? У одних такие мысли, а у других другие мысли. Почему? Ну, понятно, да, от общения. А почему? Человек этому предшествует.
Понимание, принятие.
Потому что от мысли происходит решение. Смотрите, кого мы... Наши размышления, а размышления, смотрите, они происходят... Вот это вот этот пик сегодняшней лекции, это скука. Вот когда скучно. Когда не скучно, это не размышление. Это просто вот объект надо, у меня есть знание, что с ним надо делать, я это делаю. Это не размышление, это может калькулятор. Это может ЭВМ. А вот что-то новое, когда идет перезагрузка, когда что-то новое надо вот сотворить. У меня какие-то происходят мысли. И вот они в момент скуки, в момент перезагрузки. То есть я получаю новую программу. Я ее либо получаю, либо я иду куда-то повеселиться, чтобы ее развеять. И не получаю этой программы. Но когда я иду повеселиться, там меня дьявол снабжает другой программой. И в итоге я ее и буду делать. То есть у меня размышления будут по-любому в этот период. Но какие они будут, зависит от меня. Поддамся я этой скуке, сяду и буду сидеть. Или я начну себя развлекать, потому что я очень боюсь этой скуки. Как же так? Я не боюсь быть мертвым. Не надо бояться быть мертвым. Жизнь через вот эту смерть, через загрузку. То есть, мы так устроены, что наши размышления притягивают события, плохие или хорошие. Если я решил себя развлечь, а это от трусости, кстати. От трусости, тоже от трусости. Я же смерти боюсь. Самая главная трусость – это боясь смерти. Значит, я начинаю думать, начинаю бояться того, куда бы развлечь, перед кем бы. И я притягиваюсь, так устроено. А если я программу Божию, то я ничего не боюсь, потому что Бог рядом, сказано, страх бежит от лица его. Другие события. То есть, кого притянем, таковы и чувства. Заметьте, не мысли, а чувства. Каковы чувства, таковы и мысли. Не мысли впереди, а чувства. Человека по жизни ведут не знания, а вкус. Вкус. И вот вкус, ментальный вкус, это чувство и есть. А каковы мысли, таковы и решения будут. Вот и все. И вот когда наступает вот этот материальный штиль, вот такая скука, вот это ощущение сиротства. Сиротства. Но это есть возможность. А опять обрести вот этого отца нашего, и все в порядке. Тогда наступает счастье. Ну и все. Не хочу больше говорить.